Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку?
Давай по чесноку.
Погнали. Да, зачем нам вообще дом покупать? Я говорю, Джак, смотри, тут в нашем доме 100 раз однокомнатные квартиры продавались. Давай еще купим одну квартиру и расширим жилплощадь. Таким образом, еще разъедемся и разведемся на бумаге, и все будут счастливы. Я получу свой спейс, ты получишь свои налоги. Типа, где-то в доме спрятан твой подарок, но я не знаю, что это и где оно. И если ты найдешь, то оно твое. А?
И карта будет пустая,
да?
Такая, просто лист. Вот тебе карта с окрутом.
Да.
Ой, как хорошо, что вы купите новую кофточку, а то у вас все тельняшки да полосочки.
А ты такая, вот моя новая тельняшка.
Разницу не заметит никто.
Всем огромный привет, нас зовут Ира, Юля, мы живем в Стокгольме и собираемся на нашей виртуальной кухне каждую неделю уже 4-й год, чтобы поболтать между собой и с вами просто обо всем, о жизни, о том, о чем вы говорите с близкими подругами.
Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, я веду YouTube-канал, на котором недавно 100 тысяч подписчиков стало. И я также обучаю других предпринимателей, мелких в основном предпринимателей, которые самозаняты или у них свое дело, как продвигаться в соцсетях, как вести соцсети так, чтобы приходили клиенты. Юля?
Да, Юля, это я. Я специализируюсь на составлении минималистичных гардеробов и помогаю своим клиенткам покупать меньше, но лучше. Ах да, я сказала, что я стилист? Кажется, нет. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. И я тоже веду свой YouTube-канал. У меня есть онлайн-курсы по гардеробу, а также я мама 3 мальчиков. Мне вчера мой муж предложил развестись.
Я ржу, потому что я знаю, в чем дело, и я знаю, что ты это говоришь чисто, чтобы народ такой, чё?
Ну, блин, на самом деле, мы вчера с ним обсуждали налоги. Я тут подавала свои налоги в конце года и, конечно же, офигела от суммы, потому что, когда ты работаешь в найме, ты этого всего не видишь, оно куда-то там платится, а тебе уже приходит зарплата на счет. И обсуждали мы все это дело, про то, как в Швеции все обстоит с налогами, сколько мы платим, дофига, спойлер. И мне Джак говорит, знаешь, вообще-то выгоднее не быть женатыми, потому что тогда ты платишь налогов меньше, потому что ваша семейная экономия, она разделена. Экономия, экономика, извиняюсь. Вот, короче говоря, он мне там зачесал, в чем выгода не жениться, а просто быть в гражданском браке.
А имеется в виду, в гражданском браке вы вместе жить?
Вместе-вместе, то есть, ну, все как и сейчас, просто мы не расписаны.
И серьезно он про это думал? В сирийской церкви это вообще норм?
В сирийской церкви главное, что ты женат перед Богом, то есть, что вы повенчались.
А, понятно.
Очень многие сирийцы вообще не женаты, как это называется, в этом, в...
На бумаге.
Да, многие из диаспоры не женаты на бумаге, потому что они не считают это важным вообще. То есть вы повенчались в церкви, и все. Больше ничего не нужно. Ну, вот я не говорю, что он прямо про это думал все эти годы, но он мне стал рассказывать, и мы с ним говорили-говорили, он говорит, блин, слушай, а может быть нам развестись на бумаге? Ну, как бы мы, конечно, все еще живем вместе, мы повенчаны, у нас семья, но типа государство будет думать, что мы разведены, и у нас будут ниже налоги. Я говорю, what? Как бы, ты что вообще ты имеешь в виду? И мы с ним долго стебались на этот счет. Я говорю, так это, давай уже тогда пойдем дальше, давай будем не гражданскими мужем и женой, это по-шведски называется самбо, то есть живешь вместе, сожители. А есть еще другая форма, ну, типа брака, раздельные гражданские муж и жена, они называются сербу, то есть вы вместе, вы семья или пара, но вы живете по раздельности, и вы можете даже жить в разных городах. Вот у нас в садике, например, есть такая семья, блин, так же говорю, такая семья, это вообще ничего странного, родители... У них 2 разные квартиры в одном доме. То есть они вместе, у них дети, но они живут в разных квартирах. То есть дети там бегают вверх-вниз на этажах, но у мамы вот своя квартира и у папы.
Это гениально!
Да!
Подожди, ну-ка, папа... О май гад, подожди, ты хочешь сказать, что через ночь тебя никто не пинает? Дети-то, наверное, то тут, то там?
Да-да-да.
Или как это работает?
Ну, я прям точно не знаю, как это работает. Я была только у мамы в квартире, у папы не была. Но я знаю, что у него меньше квартира. Основная часть жизни семьи проходит в этой большой квартире, где мамина постоянное место жительства, в которой она прописана, а папа прописан этажом выше, и у него квартира, ну, по-моему, в половину меньше. Ну да, дети бегают вверх-вниз туда-сюда и спят то тут, то там, насколько я понимаю. И как бы, ну, вот так вот. Их все устраивает. Я говорю, может быть, нам вот так сделать? Давай уж тогда пойдем дальше. Зачем самбу? Давай будем сербу.
Представляешь, после нашего подкаста жены приходят к мужьям. Ну, может, мужья к женам тоже, но в основном же нас слушают девочки. Дорогой, слушай, у нас тут квартира наверху продается. Я думаю ее купить. У нас получится такой двухэтажный дом внутри многоэтажки. Будем ходить друг к другу.
Да, зачем нам вообще дом покупать? Я говорю, Джак, смотри, тут в нашем доме 100 раз однокомнатные квартиры продавались. Давай еще купим одну квартиру и расширим жилплощадь. Таким образом, еще разъедемся и разведемся на бумаге, и все будут счастливы. Я получу свой спейс, ты получишь свои налоги. Короче, мы стебались. Он такой, сербу, как интересно. То есть я могу еще там, типа, начать встречаться с какими-нибудь молодыми девчонками. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что это мы все адски стебемся. Я говорю, нет, сербу, но это как будто бы, вот, я живу там со своими родителями 18 лет, а ты со своими 18 лет, и мы парень и девушка, это отношения, и никаких там других баб. Он говорит, я думал, я заведу себе какую-нибудь молодую еще вторую жену, ну, там, типа, Кэтрин Зита-Джонс. Я говорю, я, конечно, не знаю, какие у тебя сведения, но, по-моему, она старше меня. То есть молодая жена Кэтрин Зита-Джонс, это... Ну, что-то ты не то говоришь.
Ну, у него просто в голове, она же молодая жена, да? Муж-то у нее в 2 раза старше.
Да, и он такой, так, подожди, ладно, Джулия Робертс. Я говорю, так, подожди, Джулия Робертс тоже, наверное, меня порядком старше. И тут он такой начинает ржать, что я, кажется, не знаю вообще молодых актрис. Кого там можно взять-то в молодые жены? Ира, слушай сейчас. Он такой задумался. Говорит, ну это, как там ее, которая Гермиону играла в Гарри Поттере. Она, ей, наверное, уже как раз 18 исполнилось. Эмма Уотсон.
Ну, смотри, когда мне говорят Эмма Уотсон, да, она молодая девушка. Но когда мне говорят Гермиона, да. Я, это скорее педофилия уже какая-то.
Но это не к тому, что, о, Гермиона какая-то секси, а к тому, что он говорит, блин, Юля, я реально, я не знаю ни одной молодой актрисы, кто вообще сейчас знаменитый, кого там можно, блин, назвать-то вообще? О, Меган Фокс, я говорю, ну, Меган Фокс тоже, ну да, она молодая, но моего возраста. Короче, то вот только Гермиону вспомнила.
Ты меня извини, но когда я услышала про Гермиону, то у меня сразу восьмиклассница.
Да-да-да. Это было просто, короче, угар какой-то. Я думаю, что все поняли юмор мужа Юли. Это было очень ржачно.
Да, хороший юмор.
Да, ну что он настолько отстал от мира, что для него все еще Джулия Робертс и Кэтрин Зита-Джонс — это молодые актриски, а современных молодых актрис он даже и по имени не знает. Вот так.
Слушай, для меня молодые актрисы, честно, это, знаешь, там Энн Хэтэуэй и... Эмили Блант, они что же уже не молодые?
Ну, вообще, да, они уже вообще.
Капец, они, может, даже старше меня. Сколько Эмили Блант лет?
Я думаю, ну, ей к 40 должно быть, наверное.
Ну,
37, может, как-то так.
Да, она же еще в этом играла, в Праде.
Короче, да, я ему популярно объяснила, что сербу это будет, что мы живем в отдельных квартирах, у нас есть прекрасное личное пространство, никаких молодых баб и каких-то молодых, не знаю, стриптизеров в виде вторых парней и девушек, а просто очень много личного пространства и свободного времени. Вот такая вот модель семьи.
А теперь мы все прерываемся на то, что Ире нужно подкинуть дрова в огонь. Секунду.
Ты подкинула дрова в огонь семейной страсти?
Да, я за одну секунду отошла от микрофона и пошла подкинула, да, масло в огонь семейной страсти. Слушай, насчет семейной страсти. Вот то, что мы живем вместе, прям вместе в одной там спальне и так прям в плотном пространстве, это часто из-за финансов, потому что статистически, я только не помню, про какие годы речь, но в одной из книг про Стокгольм точно было, что чем богаче семья, тем чаще супруги не спят в одной кровати, а они приходят навещать друг друга. например, король с королевой, наши сейчас современные король с королевой, я не знаю, но традиционно король с королевой обычно не спят вместе.
Нет.
При том, что очень часто у них, да, хорошие отношения. Но если бы была возможность, я думаю, я бы с удовольствием бы себе просто целую квартиру какую-нибудь рядом тут пристроила бы.
Так у тебя же есть избушка.
Да, да, на курьих ножках. Понимаешь, здесь даже не в материальном плане, потому что, мне кажется, материальный план можно себе устроить.
Uh-huh.
А просто мы привыкли думать так, что вот это как бы норма, когда мы все в одном пространстве. И это, безусловно, уютно. Ну, реально, классно, не знаю. Я люблю, когда я готовлю еду, дети тут же рисуют, uh-huh. и муж лежит на полу, потому что дети по нему прыгают, и вот это все, ему просто лень.
Блин, мой муж тоже лежит на полу.
Им просто лень что-то делать. Когда ты ложишься, ты как будто бы хороший отец.
Да, он типа присутствует.
Да, 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 да. Я типа здесь, я типа играю с детьми. На самом деле он там в телефон пялится, книжку читает или просто спит. Он засыпает каждый второй раз на полу на кухне, пока я готовлю что-то. Правда, он тоже часто готовит, но когда я готовлю, засыпает он. Что ты думаешь с детьми происходит? Они ему приносят подушку, одеяло и укрывают.
Какие милые.
На кухне, Юля, на кухне.
Ага.
Муж засыпает. На... Вчера он такой раз садится на рабочую поверхность и начинает понемножечку на нее ложиться. У меня муж большой, чтобы вы понимали, он крупный человек. Раз такой раз ложится и так уютно залезает под шкафчики с посудой.
Угу.
Ты можешь себе представить эту картинку у тебя, если муж начинает ложиться на рабочую поверхность и залезает под шкафчики и так уютно еще попой двигает? Я думаю, что... происходит, но я не хочу спрашивать, мне интересно посмотреть, что будет дальше. А оказывается, все было прозаично, он там лампочки начал вкручивать. Ну, под шкафчиками там софиты такие. И один сломался, он их начал вкручивать. А я-то уже подумала, блин, что происходит, почему Юхан залезает под шкаф на кухне, висячий шкаф, да? Это было странно. Слушай, кстати, о Юхане. Я не помню, куда я положила его подарок на Рождество. Более того, я не помню, что это за подарок.
Да ладно. А, ну вот это прикол. То есть ты что-то купила когда-то, куда-то спрятала, но ты не знаешь, что и куда.
Причем я очень порадовалась. Вау, я это нашла, я это купила, какой я гений. И спрячу-ка в умное место, чтобы он не нашел. Причем я купила заранее, в ноябре, рано еще.
Я тоже купила заранее в ноябре, но Давид, блин, залез в упаковку и помял ее, и теперь это выглядит немножко, как будто, блин, оно где-то валялось. Потому что я плохо спрятала, на нижнюю там полку положила у себя в шкафу. А, подожди, вернемся к твоим баранам. Ты же можешь, знаешь, как сделать? У меня идея, смотри. Дай ему что-то вроде типа квеста или карты сокровищ. Типа, где-то в доме спрятан твой подарок, но я не знаю, что это и где оно. И если ты найдешь, то оно твое. А?
И карта будет пустая,
да.
Такая, просто лист. Вот тебе карта сокровищ.
Да.
Я еще знаю, что я решила в блоге спросить.
Да. Вы не знаете, где я спрятала, может, я уже вам сказала?
Так я тебе клянусь, я же могла в магазине показать. Вот это я покупаю мужу, я могла это сделать, но поскольку я не помню, когда я это покупала, я не могу посмотреть сторис, поэтому я спросила у людей, ребят, я вам не случайно не говорила, и люди начали писать. Говорила, это была эта кружка и чашка. Я говорю, это было в прошлом году, а в этом не говорила.
Да.
Вот, и кто-то умный такой говорит, Ира, я думаю, лучше сначала подумать, куда вы могли спрятать, тогда вы поймете, что. Я говорю, конечно, если я найду, куда я это спрятала, я тут же увижу, что это. То есть, это как бы логично. Вот, но я не могу, я просто, это уже смешно, мне придется в шкафу прибрать, чтобы найти это, потом в кладовке прибрать, еще где-то прибрать.
Зато какая классная причина сделать расхламление перед Новым годом.
Да вообще, точно, однозначно.
Гениально.
Только проблема в том, что у меня сегодня бесплатный вебинар, и у меня точно не время до расхламлений. Ну, сегодня, когда мы пишем это в четверг 16 числа, когда уже выйдет эпизод этот, у меня уже пройдет бесплатно, ну, то есть уже не будет бесплатного вебинара, уже можно будет прямо покупать мой курс, который кухня личного бренда, я не буду сейчас на нем акцентировать внимание, приходите в мой инстаграм, все узнаете. Вообще, вот это с забыванием, это просто кранты. Мне такие истории люди начали писать. Одна мне написала женщина. Ира, я потеряла подарки, которые прятала для детей. Мне пришлось покупать им второй раз подарок. И я думаю, в этот раз я положу в какое-то место, куда я точно запомню. Какое-нибудь умное место. И когда я полезла их прятать, я нашла первое.
То есть, выходит, умное место, оно одно и то же. Каждый год.
Да, 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 да. А еще я помогаю нашей соседке немножко, но вот с тех пор, как у нее муж умер, у нее там артроз, по-моему, называется, она не может своей кошке лекарства давать. И приезжает ее дочка обычно. Надо просто челюсти разжать, знаете, у кошки надо челюсти разжать и туда капнуть лекарство. А я люблю кошек, я с удовольствием таким занимаюсь. Вот, и когда дочка не может, я иду давать. И мы иногда с ней сидим, болтаем, и она такая жалуется. А у нее инсульт был, она жалуется. Ну, врач говорит, что я хорошо восстановилась, я даже машину могу водить. Но вот у меня с памятью проблема. Вот я не помню, например, на прошлой неделе я в понедельник или во вторник была в магазине. Я такая сижу, а я и на этой неделе не помню.
А зачем это помнить?
Ну вот ей кажется, что у нее память плохая, она вот не помнит, она мне начала говорить что-то, вот я была на прошлой неделе во вторник, значит, у врача, потом в магазине, ой, нет, или это было в понедельник, говорит, такая память ужасная стала после инсульта, я сижу такая. У меня никогда такой памяти не было. Я не помню, что мы вчера на ужин ели. Я хотела ей сказать, что я не помню, что я купила мужу и куда это спрятала. Но я подумала, что это настолько неправдоподобно, что она подумает, что я вру, чтобы ее успокоить.
Да. Может, у тебя микроинсульты какие-нибудь постоянные? Может такое быть?
Нет, ну, Юль, наверное, в медицинском плане такое может быть, но я думаю, у меня, скорее всего, просто усталость. Я сегодня, точнее, вчера, легла спать, внимание, внимание, это надо засечь просто, в 10 вечера, это очень рано для меня. Я очень люблю вечером сесть и что-нибудь покреативить, ну, не знаю, просто почитать, подумать, какие-то мысли позаписывать, не знаю, я очень люблю посмотреть фильм хотя бы, а тут я думаю, не, все, надо лечь, и слушай, прям есть разница, вот одну ночь только, а представляешь, если я каждую ночь так спала? Вот. Сегодня тоже пораньше лягу, вебинар отведу и сразу в коечку.
Кстати говоря, я, по-моему, это в подкасте не рассказывала, мне же Джак подарил Aura Ring, это кольцо, которое измеряет циклы сна. Он мне его подарил уже, видимо, в последней надежде, задолбавшись мне постоянно толдычить каждый вечер, что мне нужно ложиться раньше. И там в приложении тебе каждое утро показывается такой график, как ты спала, то есть какие были у тебя фазы сна, когда они были, сколько было микропробуждений. Мне это очень-очень нравится. Я каждое утро открываю, смотрю, что там как. То есть там с 10 где-то до часу есть определенные фазы сна, которые восстанавливают определенную часть мозга. И если мы никогда в это время не спим, мы постоянно находимся, ну, в таком, на самом деле, не отдохнувшем и не полностью заряженном состоянии, но мы этого не замечаем, потому что мы привыкли к этому состоянию. То есть ты, ну, привыкла, ну, не ты конкретно, условный человек, что вот я себя примерно вот так по утрам чувствую, как будто меня там тащили по асфальту, но это потому, что у меня там трое детей, и работа, муж, и я, в принципе, по жизни уставшая. А на самом деле, если бы мы ложились раньше и насыпали вот этот вот промежуток, то мы бы себя чувствовали совершенно по-другому. И поэтому вот, когда ты в какой-то момент вдруг это насыпаешь, ты такая, о, вау, можно так себя чувствовать, нифига себе.
Я, кстати, посмотрела лекцию, о которой ты в прошлый раз рассказывал, то есть не всю, но большую часть ее, и мне очень понравилось, что она сказала, это психолог Сокольская, что мы хотим Сокальская. Не любви, не денег, Сокольская, да, что мы хотим не, ну, в жизни, что наша вот цель главная человеческого существа, ее нельзя определить там любовью или деньгами, или простым счастьем эфемерным каким-то. Она говорит, что то, зачем человек вообще живет, это ощущение «Вау, я живу!» И это может быть как и от денег, и от любви, и от счастья, у всех по-разному. Но вот это ощущение, когда через тебя энергия течет, тебе есть ради чего просыпаться, это может быть какой-то проект твой, это может быть дети, это может быть, правда, любовь в Петю Пупкина, тебе 15 лет.
Чувствуешь себя живым, она вот так это прямо сказала.
Да, да.
А когда ты себя чувствуешь живой, в какие моменты?
Слушай, ну это будет очень... Я боюсь, во мне все разочаруетесь.
Нет-нет.
Я обожаю вести блог, Юля.
Угу.
Я себя чувствую офигенно живой, когда я выхожу в какой-нибудь эфир, тарабарю что-нибудь интересное, причем не обязательно про Стокгольм, это может быть про что угодно. И люди отвечают, и люди комментят. Я люблю перформанс, понимаешь? Мне это очень нравится. Ну, я не могу сказать, что я с детьми себя чувствую максимально живой, потому что я, скорее, себя чувствую максимально дохлой, но мне нравится с ними быть. То есть мне прям в кайф, но максимально живой, ну, когда сидишь где-нибудь в пустыне на каком-нибудь холме и видишь природу красивую.
Да, это тоже. Я сейчас читаю, точнее, вчера уже дочитала просто офигенную книгу, я уже всем ее порекомендовала. Я ее послала маме, я ее послала тете, я ее послала сестре. Короче, в блоге 3 раза сказала, чуваки, прочитайте. Мне она жутко понравилась, называется «Пункт назначения счастья». И там рассматривается 9 причин депрессии и то, как вот, ну, можно восстановиться и без антидепрессантов, без помощи психолога победить депрессию. И один из пунктов, который мне, конечно, супер сильно отзывается, это близость с природой. И самое интересное, там такое классное было объяснение, почему. То есть ты, когда видишь перед собой драматическую природу, вот это, кстати, еще на тему горизонта, ты чувствуешь себя маленьким, ты чувствуешь, что твое эго уменьшается. А в нашем современном мире мы эго постоянно раздуваем. То есть я классный, я офигенный, смотрите на меня, там нужно достигать, бежать, стремиться, показывать себя, проявляться. А когда ты находишься в контакте с природой, ты как будто бы понимаешь, что ты часть чего-то очень большого, ты тоже важен определенно. То есть вот все твои какие-то проблемы мелкие, точнее, они тебе кажутся мелкими, даже большие проблемы. Именно на контрасте с тем, какой огромный мир. И я поняла, что, блин, ну мне реально не хватает вот этого. Я начинаю закапываться в каких-то своих там мыслях, переживаниях, думать о них и делать их у себя в голове важнее и больше, чем они есть на самом деле. А когда я просто реально гуляю где-то и смотрю на горизонт и нахожусь рядом с природой, то оно отступает каким-то вообще абсолютно необъяснимым образом. И, блин, меня как бы это сильно вдохновило, конечно, этот момент. Но меня вообще вся книга вдохновила. Супер советую.
Спасибо огромное, я ее прочитаю обязательно. Она есть на онлайн где-то?
Слушай, да, я купила ее на Литрес, причем посоветовала ее другая блогер, и я купила с ее промокодом, потом еще всем этот промокод рассказала. Это Евгения Стрелецкая рекомендовала эту книгу. Промокод Эстерл, если кто-то хочет. Видите, я рекламирую.
Это ей же деньги идут за это.
Это ей деньги. Ну, пускай мне идут, потому что она мне посоветовала, получается, эту книгу. Она мне офигенно понравилась. И вот, да, идите все купите, и будут Евгении Стрелецкой небольшой подарочек.
На самом деле, к нам же, только я сейчас не вспомню кто, какое-то издательство обращалось по книгам.
Альпина, наверное.
Не, Альпина нам с тобой что-то присылала, мы в сторис выкладывали. Классные книги были, да. Нет, какое-то независимое, маленькое, феминистическое издательство про что-то там интересное. И я сказала «да», и я еще сказала «присылайте». Я не помню, они прислали или нет. При том, что я сказала, что они спросили меня как блогера, то есть меня, не нас, подкаст, я говорю, а вот у нас еще подкаст очень по теме. Они говорят, ну, вы спросите там у Юли, вот придут книги, вы, если подойдет, я думаю, вот придут, я у нее и спрошу. А пока мне лично понравились, я хотела на Ютубе про них. Что-то не помню, пришли или нет. Ну, если пришли, возможно, дигитально. Блин, я, видите, совсем замоталась с курсом в последнее время. Ты вообще можешь сама же ходить к издательствам и говорить, я блогер, у меня подкасты. Мы же не советуем плохие вещи. Мы реально от души, и люди же читают же то, что мы советуем и смотрят.
Я, правда, никогда не советую ничего, то, что я такая, ну, короче, мне тут деньги заплатили, посоветую. Ну, в общем, для меня эта вот книга была офигенным таким завершением года. Причем, даже если у вас нет депрессии, она про то, как вообще работает наш мозг и как устроено наше общество, и как это влияет на наше самоощущение, и про то, как нам можно вернуться вот к истокам того самого чистого чувства, что ты живешь и наслаждаешься простой жизнью. Вот мне это прямо, мне это очень-очень близко.
Вот интересно, наши предки, допустим, ну там несколько сотен лет назад, в деревнях, или вообще каменный век несколько тысяч лет назад, они чувствовали себя живыми, или они просто, блин, у них не было времени на это, им надо было просто охотиться на мамонта все время?
Мне тоже интересно, я не знаю. Но я тебе честно могу сказать, у меня вот есть одна хорошая подруга, у которой нет соцсетей, и она, вот я когда с ней познакомилась, для меня это был просто как дуновение свежего ветра. Человек абсолютно не гонится ни за каким успешным успехом, не думает о том, как она выглядит, что там надо купить, не купить. Короче, это настолько человек просто живет обычной, спокойной жизнью, общается с детьми, с мужем, ходит на работу. Наверное, кстати, вот по мы с ней обсуждали по терминологии сакайской, она ствол, то есть ей просто по кайфу быть в расслабоне, и она совершенно не бежит куда-то достигать все, потому что все что-то достигают. Ей вот так прикольно просто наслаждаться обычной жизнью, и она искренне ей наслаждается. Мне очень приятно с ней общаться, просто про какие-то обычные вещи. Я думаю, что те люди, вот неандертальцы, как ты сказала, если им никто не говорил, что им нужно что-то там делать, строить какую-то карьеру, лучше мамонтов ловить, больше, жирнее, они просто жили. Мне кажется, они вполне себе могли быть постоянно в моменте, вот просто, и не думать ни о чем.
Но в моменте, я думаю, они были, да. Но вот это интересный пример про твою подругу, потому что, помнишь, я тебе что сказала, когда посмотрела лекцию, которую мы упоминали в прошлый раз, что я задумалась, а листик ли я? Возможно, я вообще немножечко ствол, потому что я не бегу за успешным успехом. Мне как раз очень это противоречит.
А листики не бегут за успехом, они погружаются в процесс, они любят процесс.
Но мне очень нравится отдых. Я очень симпатизирую теме не иметь соцсетей, если они тебе не нужны. Я сама пропагандирую всю эту тему, чтобы уменьшить количество влияния соцсетей на твою жизнь. Использовать их для своих нужд,
угу.
Если ты предприниматель и хочешь клиентов, да, ну, блин, опять я про себя, ну, вы понимаете, о чем я, но по минимуму, то есть вечерами убирать, вот это все меня бесит, я не могу, когда мне люди постоянно пишут, я директ открываю 2 раза в день всего, им команда, которая со мной курс делает, такая: Ира, у тебя там в директе много, посмотри. Меня это, конечно, напрягает, но без этого нельзя сейчас курсы пустить, и поэтому 2-3 недели я вот в режиме, который мне не комфортен на 100%.
А представляешь, есть люди, которые постоянно так живут.
Которых постоянно домогаются. А мне написала одна девушка: Ира, вы говорите, там, откладывать телефон. А вот мне постоянно звонят друзья и родственники. Я не знаю, как им сказать не звонить. Прикинь, какой это стресс, когда тебе постоянно кто-то звонит.
Да, представляю. Не брать трубку.
Да, я сказала, надо всем сказать, что, ребят, я беру трубку только, знаешь, с 7 до 9.
Знаешь, что я бы еще хотела сказать? Вот в каком вообще мире наши дети растут? То есть для них соцсети, телефон, компьютер, все вот это вот, оно естественно. То есть если мы еще, ну, сравнительно недавно начали заходить в этот мир, и для нас это, ну, типа, да, часть жизни, которую можно разграничить, вот как ты пропагандируешь, чтобы быть так все лагом. А для наших детей это с самого рождения. Они видят, как, например, мама с папой сидят у компьютера, у телефона, и у всех в руках телефон. Мне очень интересно, как это будет в будущем. Смогут ли они вот так вот быть в контакте с природой даже в таком же виде, как и мы? Потому что для меня, которая выросла в деревне, я же очень много времени там проводила. Каждое лето меня родители к бабушке отвозили, блин, 1 августа, фу, августа, господи, июня, и 30 августа в школу едем домой. Для меня это как бы часть меня. Быть в контакте с природой, я помню, как это мне, мне этого не хватает. А если люди никогда не были в контакте с природой, у них нет такого чувства, и они даже не знают, как это. И для меня прям это большой вопрос. Я задумалась о своих детях асфальта.
Насчет природы, я думаю, ничем не отличается наше поколение от их поколения, просто у тебя так жизнь сложилась, что у тебя была природа раньше, зато меньше сейчас, но это временно, как бы, вы ж, ну, не знаю, дети захотят, они найдут природу. Я ребенок асфальта относительно, у нас была дача, конечно, но не могу сказать, что я росла на природе прямо, тем не менее, я очень природный человек, я очень это люблю, то есть я думаю, это потом выровняется. Тут я больше про телефоны переживаю, потому что как бы я ни откладывала телефон, когда я приходила, ну, вот вечером, когда дети вот с прихода из садика до укладывания, у нас нету телефонов. Но поскольку мы сейчас много дома работаем, а они, например, если вот Дуся оставалась в прошлом эпизоде, она нам даже песню спела, да? Она же видит, что я весь день сижу с компьютером и телефоном. И я ей: Дуся, посмотри мультики, Дусь, я работаю, вот это, понимаешь?
Да.
То есть, если бы я правда работала, я бы, в смысле, правда, как будто я неправда работаю. Если бы я уходила куда-то работать, она бы не видела, что мама недоступна. И если бы мне надо было с ней дома остаться, я взяла бы просто больничный и была бы с ней. А тут я постоянно: Дуся, Дуся, вот иди, отойди, вот посмотри мультики. И это ужасно. Слава богу, это крайне редко, потому что это первый день за все полугодие, что Дуся оставалась дома. Одно дело, если я снимаю видео постоянно, когда мы где-то в интересном месте, они знают, мама отойдет на 10 минут, мама снимет видео. То есть я не снимаю, пока я с ними. Мы походим, походим, потом я посажу их куда-нибудь там в кафе, все пофикаем, я говорю: вот, ребят, вам там планшет на 15 минут, Юхан, вот, поиграй в свой телефон, я отойду на 20 минут, там, 10. Как ты думаешь, что дети будут думать, что мы все время с телефоном, они потом такие же будут?
Да, это для меня это большой вопрос. Я тоже точно так же, как и ты, стараюсь там телефон откладывать. Но, например, то, что да, я работаю дома, они все равно это видят. То есть у меня бывает такое, что мне вдруг нужно что-то порешать вечером после того, как они легли, а Гоша еще ходит периодически туда-сюда. То есть у него есть такое, он может встать, такой: мама, а я еще там хочу пить, а я хочу писать, а я хочу там еще сказку, еще песню. Короче, он может туда-сюда шляться раз пять. Я вчера говорю ему: Заюш, давай иди ложись, маме нужно работать. Я пошла, села к компьютеру, ну, в комнату зашла в свою. Он пришел и говорит: мама, прости, пожалуйста, что я тебе мешал. Мне прям сердце защемило. Я говорю: Гош, ты мне не мешаешь. Вот как ты думаешь, что вообще у мамы в жизни самое важное? И он подумал и говорит: я. Я говорю: правильно, ты у меня в жизни самый-самый важный. Мне не важно ни работа, ни телефон, ни компьютер. Мне ничего это не важно. Ты самый важный. Но вот просто сейчас маме нужно закончить дела. Я даже сказала: я зарабатываю деньги, чтобы купить тебе рождественский подарок. Мне нужно сейчас закончить. Я не знаю, это было правильно или нет, как ты думаешь?
Я думаю, это единственный нормальный вариант. А как еще? Дети же должны понимать, что родители работают. С другой стороны, вот если бы ты уходила на работу, они бы плакали утром: мамочка, не уходи, допустим. Это тоже травма. Я помню, вот, ну, я уже рассказывала про этот момент, я его навсегда запомнила, и как мама меня оставляла в саду.
Ой, блин, я тоже это помню.
И я не хотела идти. Причем мама, мне кажется, ее это больше травмировало, чем меня, потому что у них там какая-то премия выдавалась в этот день. Если бы мама опоздала, ей бы премию не дали, а премия — это сколько буханок хлеба и сколько пакетов молока в перестройку, сама понимаешь. И она меня просто оставила. Я помню, она, понимаешь, она настолько на нервы была, она в меня кофтой кинула, говорит: все, одевайся, я ухожу. И вот моя мамочка, золотая мамочка, понимаешь, сейчас-то я понимаю, какие у нее эмоции были, прекрасно это все понимаю, но я это запомнила, и моя мама не работала из дома, и тем не менее у меня было чувство такое: блин, почему маме надо на работу?
Я просто вспомнила, когда меня мама оставляла в садике, для меня это тоже была прям травма. Ну, не то, что ужасная травма, но я любила там пореветь, когда она меня оставляла. И мама всегда выходила и шла по такой аллее. Я смотрела из окна, и она знала, что я смотрю, она всегда крутила за спиной зонтиком. Ну, как бы пыталась меня развлечь, чтобы я смотрела и, ну, видела, что мама идет спиной ко мне, но она все равно про меня думает. Вот, и мне это тоже так прям запомнилось. И это к тому, что мы не знаем вообще, что дети о нас запомнят в своем детстве. Что мама сидела с телефоном и говорила: отойди, я работаю. Или то, что мама с зонтиком шла, то, что мама пирог пекла. Хочется, конечно, чтобы они только хорошее запомнили, но мы, к сожалению, не можем это контролировать.
Дети должны понимать, что мы работаем.
Да.
Тут главное давать им понять, что они у нас важные. Пусть психологи, у нас же есть в подписках психологи, скажите в комментариях к посту, как правильно говорить детям, когда им кажется, что они вам мешают работать, потому что как бы они мешают работать иногда, ну вот так вот откровенно абсолютно, если они болеют, они остаются дома, они, а ты, у тебя созвон какой-то,
да.
И они тебе, они: мама, мама, я умираю, принеси водичку, водичку, а ты: нет, созвон.
Ну не так я умираю.
Шутка, ребят.
Ну блин, мне кажется, важно вообще, ну вот как я вчера постаралась ему объяснить связь, то есть мама работает, чтобы заработать деньги, чтобы платить за квартиру, чтобы покупать вам подарки, чтобы покупать еду. И он такой: ага. То есть не просто мама работает, чтобы отвязаться от тебя, или он же не понимает, что такое работа. То есть должна быть какая-то взаимосвязь, что если будет А, то будет Б, то будет С. И он тут же успокоился и пошел лег спать. То есть он больше не бегал туда-сюда.
У меня это не работало.
Ну, может, его от возраста еще зависит. Саша бы вообще этого еще пока не понял. Он бы такой все равно бы: мама, алло, ты че, блин? Не хочу подарок, он бы сказал. Не хочу подарок, не хочу еду. Иди читай мне.
Вот, у меня дети тоже так могут сказать: мама, ну нам не надо больше денег, у нас уже все есть, говорят.
Угу.
Я говорю: нет, ну представь, если вот мы, у нас не будет этого дома, нам придется жить в маленькой съемной какой-нибудь двушке, в нашей же деревне.
Угу.
Вот, жить в квартире там около детского сада, они: это же как круто, в квартире жить, мы все вместе будем, в маленькой комнате, а, мы хотим в квартире жить. Подарки им не очень нужны, им нужно просто наше внимание на самом деле.
Да.
Хотя, с другой стороны, иногда Магнус говорит: мама, почему у нас нету еще одной комнаты? Я бы очень хотела еще комнату для Лего. То есть у него то какие-то барские замашки, то давайте жить в однушке.
Да, но он явно не проводит параллели, просто вот ему захотелось комнату для Лего, он озвучил. Захотелось жить в однушке, он озвучил.
Знаешь, что во всем этом разговоре мы с тобой еще не озвучили? То, что, ну, мы работаем не только для денег. То есть, если бы только деньги были, мы могли бы на полставки, не знаю, продавщицей работать. Ну, да, ну просто грубо сейчас, да, вот.
Да.
15 тысяч зарабатывать и жить, ну, может, в Сольне бы не смогли в большой квартире жить, но мы смогли бы выжить, и дети точно так же были бы одеты и накормлены. Мы же работаем, потому что это творчество. Мы же еще, у нас свои проекты, и дети тоже должны понимать, что родители, они личности со своими интересами.
На мой взгляд, еще супер важно, конечно, донести детям, что работа — это не какая-то кабала, куда ты идешь и сидишь там ради денег, чтобы еду покупать. Что часто, знаешь, может показаться, когда мы начинаем им говорить, знаешь, там, отойди, не мешай маме, маме нужно работать. О, прикол, у меня белки за окном прыгают с дерева на дерево. Я как ты, у тебя олени, у меня белки. Блин, они так высоко прыгают, офигеть! Да, что работа не какая-то кабала, а такое место, где ты можешь поднять глаза и увидеть белок. Ну вот, например, для меня, к сожалению, у меня нету дочек, и, возможно, ну, моим сыновьям немножко сложно понять мою мотивацию работы стилистом, что я хочу помогать девчонкам одеваться и стильно, и комфортно в любой жизненной ситуации. И вообще видеть одежду как эмоциональный ресурс и инструмент для пополнения этого ресурса. Я знаю, что у одежды есть терапевтический эффект. То есть, если ты одеваешься как какашка, ты можешь себя чувствовать так же. Ну, как какашка, я имею в виду не то, что не стильно, а просто вообще не обращаешь внимания, во что ты одета. И если ты надеваешь что-то, что заряжает тебя, у тебя реально настроение меняется. Ты смотришь на себя в зеркало, и тебе классно от самой себя. Это не я сама придумала, мне клиентки это говорят. Я знаю, что этот терапевтический эффект одежды, он имеет место быть. Я хочу это донести до людей, что не всегда нужно только отдавать предпочтение комфорту. Красота может совмещаться с комфортом. И я просто очень большой эстет, мне нужно, чтобы было красиво. Я вот обожаю, когда красиво. И надеюсь, что мои дети тоже как-то это от меня перенимают, что мне нужно видеть красоту во всем, и я пытаюсь нашу жизнь тоже сделать красивой. Там, и обстановка дома, и то, куда мы ходим, что мы делаем. Ну и потом, мне кажется, еще, я надеюсь, во всяком случае, что, живя в Швеции, они поймут, что моя миссия тоже и в том, чтобы остановить перепотребление, то есть сделать мир чуточку лучше, чище, чтобы люди покупали только классные вещи, которые нас радуют. На мой взгляд, это пацанам все-таки более понятно, чем вот про красоту. Ну, не знаю, пока что, во всяком случае, мне так кажется.
Не поняла, Юля. Они живут в Швеции, здесь пацаны стильные. Я вообще, честно говоря, не понимаю, почему ты их просто скидываешь со счетов.
Не знаю,
почему?
Блин.
Ведь у мужчин такие же стили, есть такие же мужики, которым плевать на внешность.
Да мне кажется, это так просто. Мне кажется, так просто одеваться стильно, когда ты мужчина. Вот для меня это видится просто, ну вообще, как, блин, палец о палец. Очень легко одеваться стильно, когда ты мужчина, живущий в Швеции. У них, блин, это все в крови. Дофига вокруг красивой базовой одежды мужской. И не знаю, кто тут одевается некрасиво. Реально, может быть, те, для кого это совсем не важно.
Юля, мне кажется, у тебя просто ниша, непаханный край. Ты когда-нибудь добавишь услугу мужского стиля, когда созреешь? Потому что это просто офигеть. В Стокгольме самые стильные мужчины во всем мире. И это твой бренд, который будет еще и на тебя работать. И знаешь, кто будет твоим клиентом? Их жены.
Да.
Тебя все равно будут покупать твои услуги женщины, которые хотят, чтобы их мужчины классно выглядели.
Ну да.
Плюс у тебя 3 пацана. Я прям вижу такой крутой бренд уже. Вот, так что, ну, у тебя еще 40 лет до пенсии.
Да, у меня еще куча времени впереди. Когда я начала работать стилистом, у меня было очень сильное желание работать именно с женщинами. Поэтому, наверное, я в эту сторону не смотрела, именно потому что, ну, для меня первостепенно было как-то осчастливить женщин. Мне хотелось показать им, что красиво одеваться — это легко. И это ресурсно, это может реально сделать каждое, для этого нужно просто немножко времени потратить, чтобы научиться. И потом как-то, когда мне, кстати говоря, стали говорить про мужа-то как одеть, я немножко задумалась об этом, но я еще пока не там. Мне пока что нравится с девчонками, и посмотрим, что будет в будущем.
Твои пацаны подрастут? Вот тогда.
Да, наверное. Ну, не знаю. Короче говоря, для меня это такая профессия, в которой можно развиваться в любую сторону очень долго, и меня это очень мотивирует. Кстати, я хотела бы сделать небольшое объявление, пока мы про это говорим. Это наш последний эпизод в этом году, поэтому минутка рекламы. У меня сейчас будет последний запуск моего интенсива по гардеробу. Он больше подходит на холодное время года, то есть осень, зима, весна.
Шведское лето.
Шведское лето, да, где мы ходим в летнем пальто. Те, кто проходил мой интенсив, они знают, что это очень-очень крутая штука. Мы там говорим про персональный стиль, про то, как понять, что тебе нравится. И разбираем прям вот на молекулы одежду, как выглядят современные фасоны, как выглядит крой, который подходит людям, большинству людей, вне зависимости от фигуры. И в целом я прямо про каждый предмет гардероба, ну, например, вот пальто, я рассказываю, какие фасоны нужно покупать, чтобы они служили много лет. То есть, чтобы это было пальто на века, а не пальто на сезон, которое в следующем сезоне будет уже немодным и каким-то устаревшим. И также про все другие предметы гардероба, там, про обувь, про куртки, про парки. То есть я прям говорю, что вот это ок, вот это классно, это покупайте, а это уже устарело. И даже если вы видите такую вещь в магазине, но она просто не для нас. Проходим дальше и ищем ту, которая современная, актуальная и будет классной инвестицией в гардероб. То есть у меня такой подход. Мне нужно показать людям детали, из которых складывается классный образ, чтобы не было вопросов, ну, я вот купила тоже джинсы и пиджак, например, но почему-то у меня не получается выглядеть стильно. Почему? И если вы долго думали и наконец-то надумали, вот можете перейти по ссылке, у нас она будет под эпизодом или в шапке моего профиля, и участвовать в интенсиве. В следующем году я буду его переснимать, я не знаю, буду ли я еще запускать их в таком формате, потому что все-таки да, в профессии я развиваюсь, и мне хочется делать что-то другое. Но этот продукт реально супер классный, поэтому я решила еще перед концом года всем новичкам и тем, кто долго не решался, открыть продажи последний раз. Так что приходите, жду вас.
Не знаю, что больше всего понравилось на твоем интенсиве. Правда, я досмотрела только его до середины.
Что?
То, что ты показываешь еще модели, которые вечно зеленые, то есть которые никогда не устаревают. Это у меня просто так вау, вот она разница между 80-ми годами классикой, которая даже в 90-е смотрелась и в нулевые смотрелась таким крутым винтажом и, ну, как бы современным. И когда ты реально видишь бабушкинское, у меня просто вот это мне очень понравилось. И что, да, устаревшие модели, это не значит, что все прошлые коллекции, там, даже 10 лет назад, они устаревшие. Нет, есть редкие модели, которые, ну, не редкие, есть какие-то модели, которые будут вечно зеленые. Ты показываешь, как их узнавать.
Угу, длинные
для
тренды.
Для меня это было просто... Да, я такая в шоке сидела после этого.
Да даже моя сестра, которая хорошо одевается, которая реально разбирается в одежде, она говорит, блин, я вообще не знала вот про эти длинные тренды, и я часто сомневалась, покупать, не покупать, будет ли это модным, не будет. И вот после того, как она сняла все мои интенсивы, она стояла за камерой, она говорит, я сама тут теперь людям затираю, и мне говорят, ой, откуда ты все это знаешь? Она говорит, а, профдеформация, сестра стилиста.
Представляешь, если ты всем будешь брови такая стоять и брови исправлять, извините, у меня профдеформация, у меня сестра мастер по бровям.
Она мастер по перманентному макияжу, не только по бровям. На самом деле, да, я всем говорю, что брови, лицо лица, реально. Во-первых, когда у тебя классные брови, у тебя с лица минус 5 килограмм сходит, потому что черты вообще смотрятся более изящнее, более прорисованными. И как только я вижу, ну, то есть я не хожу всем и не говорю, так, нарисуй брови, но если у меня клиентка спрашивает, как бы, ну, вот, что бы ты мне еще там посоветовала, бла-бла, я всегда тоже перехожу на вопросы про прическу, про волосы и, в частности, вот брови, потому что всем нужны классные брови, это реально лицо поднимает на какой-то вообще следующий уровень. Я обожаю классно, когда все сделано с бровями, и поэтому, да, я, наверное, тоже у меня профдеформация в этом смысле. Говорю всем, куда им идти, если они хотят классные брови, к моей сестре.
Прикольно, да, у вас симбиоз какой? Вы обе про красоту.
Да, мы про красоту. Но у меня не всегда так было. Мы когда росли, у Ани всегда было про красоту. Она умеет делать красиво. И мама, кстати, тоже. Они вот такие прям вот про эстетику, про... Аня еще с детства фотографировала и обрабатывала в фотошопе. Помню, ей там в девочке в классе ее просили фотки их обрабатывать. И мне казалось, это все, боже, это так поверхностно. Какая-то одежда, какой-то макияж, волосы, фотографии. Господи, то ли дело я такая вся себя умная, пишу сочинения, там, участвую в олимпиадах. Мне было вообще ок ходить в одной толстовке. Ну, как бы я хотела как-то выглядеть, как вот эти все классные девчонки в классе, но я не понимала, как. И мне просто в голове как-то, знаешь, так отложилось. Но это не для меня, это вот все для них и для красоток. Для вот таких классных, красивых девчонок, как моя сестра. А потом я поняла, блин, нет, вообще, это для всех. И, кстати, вот чем больше я стала в эту тему погружаться, тем у нас с Аней ближе стали отношения. То есть она стала как-то больше погружаться в ту тему, которая мне интересна, а я стала больше погружаться в ее экспертизу. И мы как-то сошлись вот на каком-то симбиозе и красоты, и какого-то вот общего мировоззрения, которое у нас постепенно как-то стало очень похожим. И это странно, потому что в детстве мы были очень непохожими, а вот во взрослом возрасте как-то оно так все в одну сторону переросло.
Кстати, про стиль. У меня на вебинар сегодня придет больше 1500 человек, ну, то есть зарегистрировалось, придет-то половина, наверное, но цифра такая огромная, что я пошла себе новую кофточку купила, но я еще не рассказала, какую.
Полосатую.
Конечно. Я сказала в блоге, что пойду себе что-нибудь новенькое куплю. Люди пишут. Вот знаешь, насколько у людей вообще, ну, они не понимают, где границы проходят личные. Ой, как хорошо, что вы купите новую кофточку, а то у вас все тельняшки да полосочки.
А ты такая, вот моя новая тельняшка.
Разницу не заметит никто. Юль, закончить последний эпизод этого года я бы хотела палкой-ковырялкой.
Корона палкой, что ли, или что?
Нет, все хуже. В другую дырку надо ковырять. Мне, знаешь что, надо же женщинам раз в несколько лет брать пробник на, как он называется, на вирус
папилломе человека?
Спасибо большое, да. И, значит, надо брать мазок с шейки матки, по-моему, берут же, да, его. Я сама никогда не делала, я боюсь. Я как бы район тот моего тела вроде знаю, но во время короны приходит сейчас самостоятельный тест на вот это все. Там палочка-ковырялочка такая длинная и жидкость, в которую нужно, значит, отламывать палочку и кидать. Как корона, как вот ты в нос короной, ну, да, тест на корону делаешь, так и тест на папилломы человека. И я такая, когда увидела это, у меня прям, блин, что-то как-то стремновато, если я неправильно поковыряю. Не, ну, серьезно, там будет результат негативный, а может, он и не негативный. Понятно, что в масштабах государства, когда ты вместо того, чтобы все болели короной, заражались на приемах у врача, ты всем рассылаешь палочки-ковырялочки, и какой-то процент будет ошибочного тестирования. Ну, не, кто-то умрет.
Ну, подумаешь, умрут от рака. Ну, да, из-за того, что вовремя не установили. Ну, подумаешь там.
Но по-любому умрет меньше, чем, допустим, заболеет короной от того, что они пришли в поликлинику. Но я не хочу быть в этой статистике, поэтому я позвонила в поликлинику, куда я хожу, к гинекологу. Это где беременности вела, у них еще и гинеколог есть. И говорю, слушайте, мне нужно эту тест сделать, потому что мне пришла палочка-ковырялочка, а я боюсь ей ковырять.
Ага.
Они говорят, ну, приноси свою палочку, мы тебе поможем.
А они такие, а попросите мужа.
Да, попросите соседа, блин. Но мне кажется, это немножко... Девочки, напишите, кто-нибудь сам ковырял? Ну, мне кажется, что это... Мальчики, извините, если эта тема вам реально странная, но это биология человека. Мне кажется, достаточно сложно правильно там поковырять. Я схожу в январе к врачу, который мне вот и все подробно расскажу. Я понимаю, что всем
спасибо,
очень, наверное,
Ира.
Интересно,
да.
Как Ира ходит к гинекологу, все уже себе представили красочные картинки. Я прекрасно понимаю. Но меня это не смущает, поскольку это все-таки такая образовательная деятельность, которую мы делаем в этом подкасте. И если кто-то узнает что-то новое про свое тело, это даже здорово. А, еще вот какой момент, кстати, насчет гинеколога. Она у меня спросила, девушка на ресепшене, вы хотите к той, к которой обычно ходите, или вы хотите пораньше? Я говорю, давайте пораньше. Она говорит, у нас мужчина пораньше вот свободен. Я такая, ну давайте мужчину. И тут я понимаю, что я состарилась, когда я выключила звонок. Ну, в смысле, состарилась. Люди, вы же понимаете, что я шучу, да? Но если раньше мне было реально все равно мужчина или женщина-гинеколог, то тут я такая, блин, что-то стремновато. Надо перебукать на женщину попозже. Понятно, почему никто не хочет к нему, наверное, поэтому он свободен пораньше. То есть я даже не хочу, чтобы нам люди писали, хороши ли мужчины-гинекологи. Все прекрасно знают, что мужчины-гинекологи точно такие же, как и женщины-гинекологи. То есть мне даже просто интересно, почему вообще я задумалась об этом. Раньше меня это вообще не волновало. Так странно, а тут я вдруг об этом задумалась. Мне кажется, это, ну вот, возрастные изменения отметила у себя.
Да, возрастные изменения не на лице, а в голове.
Не на лице, а...
Да. Ой, как мы весело закончили сезон. Прям вообще.
Прекрасно просто.
Подожди, мы сезон закончили или год? Когда у нас сезон? Или у нас летом сезон кончается?
У нас летом сезон кончается. Вообще, все нормальные подкастеры по полгода сезон ведут. У нас уже 7-й должен был быть какой-нибудь.
Да?
8-й, блин. Да. А у нас по году сезона. Ну ничего, уже сделали.
Ну мы как Санта-Барбара, короче говоря. Окей. Дорогие, мы хотим вам сообщить, что мы уходим на зимние каникулы до 12 января. И если хотите, вы можете переслушивать старые эпизоды или приходить к нам на Инстаграм, давай нижнее подчеркивание чесноку. Или же, например, кстати, вот говоря, к нам на YouTube можете приходить. Меня найдете по Юля Бандак, Иру найдете по Ира Стомберг. Можете там наши видео посмотреть. Ну или тогда приходите уже к нам в сам Инстаграм. Юля, _ Бандак.
И Стокгольм, _ Ира. Спасибо огромное, что ставите нам звездочки на Apple подкастах.
А еще мы хотим сказать самое огромное спасибо нашим патронам и донаторам, которые посылают нам подписки на сайте Patreon. Нас там можно найти по «Давай по чесноку». И ссылка тоже в описании этого эпизода и под постом в Инстаграме. Это очень важно, на самом деле, если вы слушаете наш подкаст долгое время, и если вы чувствуете, что мы вам чем-то помогаем в жизни, просто являемся вашей виртуальной компанией, вашими виртуальными подругами, и как-то делаем вашу жизнь лучше, чтобы вы поддержали подкаст, чтобы у нас была мотивация его дальше вести. Ну, конечно, мотивация — это не деньги, но это очень круто, когда мы чувствуем от вас поддержку, это нас мотивирует еще больше и помогает нам аутсорсить такие штуки, как, например, монтаж. Поэтому мы очень рады каждому вашему донату и продолжайте, пожалуйста, подписываться на нас на Patreon, если вы этого еще не сделали. Всем спасибо огромное!
Да, всем пока.
Всем пока и до скорого в новом году.
Блин, вы заметили, что Юля не хочет прощаться?
Не
да?
хочу!
Прям уходить не хочет.
Хотя, блин, этот эпизод выкладываю я на следующей неделе. Не знаю, что я тут разглагольствую. Мне же это все придется слушать и выкладывать. Надо было завершить полчаса назад. Прикол. Ну да, реально, что-то не хочется расставаться. Все, пока.
Пока.